В октябре цесарский посланник при русском дворе граф Вильчик на вопрос графа Головкина, какой он имеет от своего двора наказ для заключения союзного договора, отвечал, что если ему будут сделаны предложения от русского двора, то он обязан их выслушать и писать к своему двору. Если царское величество желает вести об этом переговоры, то лучше пусть пошлет своего министра к цесарскому величеству, и лучше бы было, если бы договор был заключен не с одним австрийским домом, а со всею империей. С Урбихом договариваться не будут, ибо хотя он цесарю и не противен, однако не согласен не только с австрийскими министрами, но и с министрами союзников царских. «Не думайте, — сказал на это Головкин, — что царское величество желает с вами оборонительного союза, опасаясь нового разрыва с Турцией. Он желает только укрепить дружбу с цесарским величеством, потому что от турок нарушения мира ожидать нельзя». Если же сверхчаяние турки введут в Польшу шведского короля своими сильными войсками, то в таком случае не будет ли опасности и цесарю? «Конечно, будет опасность такая же, как и царскому величеству», — отвечал Вильчик. «Поэтому-то цесарь и склонен к заключению союза с Россией. Объявите только проект, на каких условиях его заключать». Через день после этого разговора Головкин объявил Вильчику, что царское величество готов послать в Вену министра для переговоров о союзе, только теперь такого министра нет, и потому сообщается ему Вильчику проект договора для отсылки к цесарю, и пусть цесарь пришлет к нему указ постановлять здесь, но не заключать, когда же будет здесь постановлено, тем временем государь отзовет министра от какого-нибудь двора и пошлет в Вену для заключения договора. Урбих по причине или под предлогом болезни сам начал просить о годовом отпуске из Вены, куда был назначен из Гаги граф Матвеев. В начале декабря приехал Матвеев в Вену и отдал Урбиху отзывную грамоту, отпуск и царский портрет с алмазами. Матвеев приехал в Вену в то время, когда здесь получены были из Константинополя вести, что Турция разорвала мир с Россией, и русские послы посажены в Семибашенный замок. Матвеев в этих известиях видел страшное препятствие делу, для которого приехал. Несмотря на то, при представлении императору предлагал в пространных изъяснениях, какое злополучие должно произойти из этой перемены, произведенной наговорами общих неприятелей, не только интересу царского величества, но и самой империи Римской, и просил, чтобы его величество, зрело обдумав, изволил ускорить мерами для сохранения общего мира. Карл VI отвечал уверениями в своей дружбе к царскому величеству и желанию вступить с ним в тесный союз по настоящим обстоятельствам. Принц Евгений Савойский также уверял Матвеева в своем усердии к царским интересам, но при этом с великой досадой отозвался о бароне Урбихе. «Это человек коварный и злобный», — говорил Евгений. «Все, что он не писал ко двору царского величества, о цесаре и его дворе, все ложно, пристрастно, по злобе. Своим поведением он мог произвести между императором и царским величеством непримиримую вражду. Самый негодный человек». Матвеев не мог заступиться за Урбихом, ибо сам писал Головкину, что «ведает господина барона пронырливые тонкости». «Фавориты цесарские», — писал также Матвеев, — «заговаривали мне о мехах лисьих и собольих для цесаря, что ему будет приятно, равно как и прочим вельможам. Рассмотря, извольте их удовольствовать и обязать к нашим пользам. Здесь взяток за стыд не ставят и без того криво глядят». Новые печальные вести с севера. Штейнбок разбил датчан и саксонцев. «Ведомости эти, — писал Матвеев, — немалую в нашем настоящем деле причинили помешку у здешнего двора, очень торопкого и боящегося шведов. Видя, что дела их с Францией идут дурно, и что в наших северных делах успеха мало, видя и турецкую склонность к войне, австрийцы сами не знают, куда приютиться. Из слов принца Евгения я могу видеть, что хотя они нам наотрез и не откажут, но будут проволакивать дело. 1813 год Матвеев начал очень неприятным донесением. «Немалое имею подозрение, что здешний двор старается помирить короля Августа с Швецией и этим облегчить примирение датского короля с Карлом XII. А когда эти партикулярные миры будут заключены, то думают здесь, что царское величество, видя себя всеми покинутого и видя с другой стороны войну турецкую, принужден будет шведами помириться, и таким образом цесарский двор избавится от всех опасностей, которые могли бы ему грозить от Северной войны из Польши». На вопрос о союзе Матвееву прямо сказали, что царское величество на этот раз извинил цесаря, потому что последний находится в тяжелых обстоятельствах. Опасность со стороны Франции, Англии и от турок, не приведя к концу собственных дел, нельзя ничего начать. Прибавили, что без сообщения всей империи император не может вступить ни с кем ни в какой союз, не может вступить с Россией ни в какие письменные обязательства, пока русские войска не выступят из пределов империи. В феврале пришли в Вену известия о переменах в расположении султана относительно русской войны, о так называемой «трагедии Свейской», как называли ссору Карла XII с турками в Бендерах. И в начале марта Матвеев доносил: «Здешний двор в великом трепете, что пламя войны по интригам французским и английским не вспыхнуло в империи, и по этому опасению отнюдь ничего в неугодность султану не сделает, и в наши и в польские дела за безмерным страхом не вмешается». Принц Евгений прямо сказал Матвееву, что если император выскажется у порты в пользу России, то это будет равносильно объявлению войны туркам. Но такого невозможного и вредного австрийским интересам поступка царь не может требовать от императора. Что император мог сделать, то сделал. Послан указ австрийскому министру при порте, чтобы всячески отвращать султана от войны с Россией. «Здешний двор, — писал Матвеев, — боится турецкой войны, потому что никогда еще принц Евгений не был со мною так учтив и откровенен». Для избежания бесполезных столкновений Матвееву был дан указ не называть в своих мемориалах к Венскому двору царя императором. Матвеев отвечал: «Указ исполнять буду, хотя относительно императорского титула спору быть не может. Не только нынешняя королева Великобританская, но и предшественник ее, король Вильгельм, всегда в грамотах своих писал нашего государя императорским величеством, и многие книги палатные в самой империи дают русскому царю первое место после императора, и Великую Россию называют империум безо всяких наших запросов и трудностей. Нашедшие нам терять не полезно. Разве на время уклониться? Герцог Савойский сильно желает вступить в сношение с царским величеством и обещает давать ему титул по примеру королевы Великобританской. Мое мнение. Хотя бы эти новые сношения с таким отдаленным от России государем и не были нужны, однако если сам герцог начнет пересылку и назовет царское величество императором, то это будет не без прибыли для будущего времени. Венецианская и Генуэзская республики, великий герцог Тосканский и другие мелкие владельцы итальянские могли бы последовать примеру такого сильного в Италии государя, как герцог Савойский. А с итальянскими державами, особенно с Венецианской республикой, для турецких дел и для торговли эту находку в титуле упускать не надобно. Венецианская республика готова была теперь дать какой угодно титул русскому царю, потому что снова начала бояться турецкой войны. Когда приходили вести, что султан едет на Россию, то венецианский посол Вене мало обращал внимания на Матвеева. Но когда стали приходить известия другого рода, то он стал обходиться с ним чрезвычайно почтительно и сам проговорился о причине такой перемены. «Боюсь, — сказал он Матвееву, — чтобы нашего посла турки не посадили в семибашенный замок». Учтивость в отношении к Матвееву усиливалась и с венецианской, и с австрийской стороны. Но русский посол считал себя вправе не быть довольным венскими обхождениями и писал Головкину. «Хотя цесарь и министерство его наружно по политике и показывают доброжелательство царскому величеству, но я замечаю, что природная зависть господствует в мыслях этого любочестивого и гордого двора. Нежелательно видеть ему, что мир у России с Турцией благополучно и скоро заключается, и царское величество, ставший свободен, принудит шведов к полезному для себя миру, и, овладев Ливонию, при море Балтийском распространит свою державу. Нигде при дворах такой зависти и бессоюзия между министрами я не видал, как здесь. Коварные интриги между разными шайками господствуют при здешнем дворе. Думают только о своих выгодах и вредят всеми способами силе своего государя. Сюда пришли подлинные известия, что в Утрехте французские министры предлагали нашему послу князю Куракину заключить между Россией и Францией договор о свободной торговле. Это предложение важно при нынешних обстоятельствах, ибо сближение с Францией нам очень полезно. Морские державы кривым оком смотрят на распространение державы его царского величества у Балтийского моря, и нельзя надеяться, чтобы датский союз был постоянным. При союзе России с Францией морские державы будут более почитать государство царского величества, и датский король не посмеет вооружиться. Найдя в союзе с Россией свои выгоды, Франция не станет заступаться за Швецию, и австрийский дом будет оказывать большее внимание к интересам царского величества и высоко станет почитать его дружбу не по любви, а из страха, видя, что Россия соединена с великую и могущественную державою Францию, равную по силе с Австрией. Австрийский дом должен будет оставить свои прежние суетные мнения, будто он один только в нужных случаях был прибежищем царскому величеству. Если царское величество заключит мир с Портою, а цесарь свою войну с Францией будет продолжать, тогда не будет никакой нужды царскому величеству искать чего-нибудь у этого гордого и о собственном своем интересе нерадивого двора. Без денег у цесаря плохой успех в войне, и когда Франция станет его одолевать, то ему ничего больше не останется, как с покорностью искать помощи у царского величества, и готов будет вступить в какой угодно союз, но тогда этот союз едва ли будет полезен России. Нельзя из-за одной любви к цесарю вступить в новые трудности и войны, особенно когда будем держать в памяти, что цесарь при наших затруднениях ничего для нас сделать не подумал. Матвеев спешил предостеречь свой двор и относительно Венеции. На днях уведомился я подлинно, что Венецианский сенат, избегая грозящей ему войны с Турцией, деньгами возбуждает сановников Порты против царского величества. Посол венецианский в Константинополе действует заодно с послом французским против России. И здешний венецианский посол, хотя по природному своему пронырству и ласково со мной обходится, но в то же время вместе с папским нунцием всевозможными и тайными способами отвращает цесаря от союза с Россией. Извольте и у себя равным же образом обращаться с римским духовенством и венецианами, пусть не думают, что их темные злобы нам неизвестны. Мир между Россией и Турцией был окончательно заключен, и Матвеев через фаворита императорского графа Стелли уразумел, что цесарь стал склонен к русскому союзу гораздо больше, чем прежде. Матвеев, успокоенный известием о мире, не находился более под влиянием прежнего раздражения. Успел осмотреть дело с разных сторон и потому написал Головкину. «Хотя при настоящих обстоятельствах этот союз и не так нам нужен, но может быть очень полезен для будущего времени по враждебным отношениям нашим к Швеции и морским державам. Этим союзом будут сдержаны члены империи, склонные к поданию помощи шведу, особенно Пруссия. Наконец, будет сдержана Франция». Австрийские министры пугали Матвеева тем, что мир России с Турцией едва ли будет крепок, потому что султан готовится к походу против Польши, где хочет восстановить Станислава Лещинского. Но когда по получению указа от своего двора Матвеев осенью 1713 года начал с Стелли переговоры о союзе, императорские министры объявили ему с крайним неудовольствием, что цесарь прямо приятель и свойственник царскому величеству, и потому прежде заключения договора с королем прусским и администратором герцогства Голштинского о секвестре Штетина надобно было бы не только для чести цесарской, но главное – для собственной пользы царского величества согласиться с цесарем и прочими владетелями имперскими, с ганноверским и вольфенбительским домами. Но крайнее неудовольствие также не повело ни к чему, как и прежнее желание вступить в союз. «Вам известно, – писал Матвеев Головкину, – медленность здешнего двора во всех делах. Этой медленностью он везде все теряет, не только в чужих, но и в своих собственных делах. Притом непостоянство порты в наших и польских делах и слухи о возникновении новой вражды в империи между королями прусским и датским по причине Голштинского дела усиливают здешнюю медленность, потому что цесарский двор по обычной своей осторожности еще выжидает, чем кончатся все эти дела». В начале ноября Матвеев объявил графу Стелли решительно: «Если заключение союзного договора по-прежнему будет откладываться вдаль, то царское величество впредь ни по каким домогательствам, цесарским и ни при какой тяжкой нужде в союз не вступит». Прошел ноябрь. Матвеев обратился к императрице, родной сестре жены царевича Алексея Петровича, с просьбой постараться об ускорении дела. Императрица отвечала, что она безотступно просит об этом императора, как по своему кровному свойству с царским величеством, так и по всегдашним к себе письмам деда, герцога Вольфенбительского, матери и сестры, принцессы Царевичевой, и что цесарь расположен вступить в союз с Россией. Наконец, 11 декабря Матвееву дано было знать, что император определил вступить с Россией в крепкую дружбу и оборонительный союз, причем должен быть заключен и торговый договор. 18 декабря начались у Матвеева конференции с австрийскими министрами, которые предложили заключить оборонительный союз на 10 лет против всякого нападчика. Но одни татарские набеги не должны считаться поводом к требованию помощи. Этот союз не должен разрушать никакой другой союз, заключенный прежде Россией или Австрию. Также император сохраняет свое право быть посредником для прекращения Северной войны. Предложены были и тайные статьи о немедленной помощи от России императору против Франции деньгами или другим чем, о домогательстве императора у папы, короля польского и республики Венецианской, чтоб царь был принят в Священный Союз против турок. Матвеев принял проект договора для донесения своему двору, но потом в разговоре наедине с вице-канцлером Щенборном заметил неопределенность в выражениях. «Ни Швеция, ни Турция явно не обозначены»,